Пусть Божий мир будет в ваших сердцах тоже. И давайте мы сейчас откроем свои сердца, чтобы пойти в Слово Божье и так или иначе тоже поговорить о том времени, о том, о ситуации, в которой все мы сейчас уже оказались. И что нам с этим делать, как нам с этим жить, что не делать, кстати, тоже, потому что христианство – это не только что не делать, и это то, что делать, или не только то, что делать, но что и не делать. Это в обе стороны. Итак, проповедь моя называется сегодня так: «Побеждай зло добром». Это на самом деле было… Я редко готовлю другую проповедь. У меня была приготовлена уже в начале еще недели, но когда мы постились с вами и молились в эти дни, мне было интересно слушать тоже Духа Святого, что Господь говорил через вот даже тех ведущих, которые выходили и вели молитвы. 9 человек примерно вело молитвы в этот раз. И интересно было тоже слушать и тоже на основании каких-то вот их изречений, в чем они вели молитву. Я позволил Духу Святому себя тоже корректировать, и вот так, поэтому такая проповедь: «Побеждай зло добром». Давайте откроем послание к римлянам, 12 глава. Сейчас мало кто открывает Библию, но вот сзади точно меня высветится текст, поэтому читайте. С 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но давайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Замечательное место из Писания, достаточно конкретное, любой может его понять, о чем идет речь. Мы призваны не быть побежденными злом, но побеждать зло добром. Ну, нам нужно понять тогда, что такое зло. Еще в самом начале два дерева в Эдемском саду, и дьявол, искушая Еву, говорит: «Да ешь ты от этого дерева познание добра и зла». Бог же знает, что когда ты вкусишь, твои глаза откроются, ты узнаешь истину. И в лице Евы, потом Адама, все человечество погрузилось в познание добра и зла. Но проблема в том, что мы его перемешали. И из-за этого гибнуть стали все, начиная от Адама, от Евы, Адама, и все мы с вами почему-то умираем. Но ведь не Божья была воля, Он не созидал людей, чтобы мы умирали. В Его планах не было кладбищ. Он не планировал гробы. Он планировал, чтобы люди жили с Ним вечно. Но люди все нарушили, потому что решили, что какое-то есть зло и добро альтернативное, помимо Божьего понимания. В этом наша огромная ошибка. Поэтому Он и говорит: не будь побежден злом, но побеждай его добром. Но Он не говорит, что это зло и добро от познания дерева добра и зла. Он говорит: я покажу тебе, что есть настоящее зло, и я открою тебе глаза на то, что есть настоящее добро. Как можно быть побежденным злом? Невозможно злу никакому навредить человеку, и что касается его спасению, пока оно снаружи. Невозможно ничему снаружи разрушить жизнь человека, если он утвержден в Боге. Просто невозможно. Апостол Павел говорит: для меня жизнь Христос – смерть, приобретение. О чем он здесь говорит? Вообще невозможно победить такого человека, кто так рассуждает и кто так говорит. Если даже для него смерть – приобретение, то это непобедимые люди. Но самое худшее, Что может сделать с нами враг, это убить нас, как нам кажется. Мы обычно не любим, когда нас кто-то бьет, оскорбляет. Мы не любим и вообще не хотим умирать. Мы все хотим прожить долгую, счастливую жизнь. Правильно ведь? Ну ведь это от Бога в нас вложено. Конечно, мы все хотим, чтобы наши дети тоже и внуки прожили долгую, счастливую жизнь. Но мы не знаем ни наших дней, ни того, с чем мы столкнемся в нашей жизни. Господь отмерил каждому из нас какой-то определенный отрезок прожить на этой земле. Вот, но Он говорит, что боящийся несовершен в любви. Если мы живем в страхе смерти, то тогда у нас проблемы будут. Если мы доверяем Богу, что для меня жизнь Христос, смерть, приобретение Христа в вечности, то тогда какие проблемы? Никаких проблем, но тогда нужно утверждаться в Боге и быть близко ко Христу, быть с Ним в каждом дне, чтобы не бояться той действительности, с которой, может быть, завтра мы уже встретимся, потому что мир меняется. Самое худшее для нас может стать самым лучшим. Вот о чем я хочу сказать. То, чего мы, может быть, больше всего люди боятся, для нас становится приобретением того, кого мы больше всех любим. Когда мы стремимся к нашим любимым, это для нас не трагедия, это счастье. Мы бежим к нашим любимым. И Господь говорит через апостола тебе и мне, утверждая нас. Эй, сейчас ты верою движешься, но если тебе придется умереть за истину, за мое имя, то не переживай, потому что ты увидишь меня уже своими глазами. Вот о чем речь. Это потрясающий момент приобретения Христа. Но зло может навредить нам только в одном случае, если мы впустим его внутрь себя. Потому что ничто не оскверняет человека, что входит в него, его оскверняет то, что выходит. Потому что от избытка сердца говорят уста. Мы начинаем разрушать свою жизнь тем, что в нас выходит. Мы не можем контролировать все вокруг, потому что мы видим грех и здесь, мы видим зло, ненависть какую-то, мы встречаем ее в жизни в разных местах, и она не может нам повредить, пока мы не позволим этому злу в себя войти. И вот тогда мы побеждаемся злом. Вот только в том случае. Однажды языческий царь Валак, царь Моавитский, нанял пророка Валаама, чтобы тот проклял Израиль. И тот начал пытаться проклинать Израиль, стал слушать Бога, а Бог говорит, а я его благословляю. И он несколько раз пытался проклясть Израиль, а Бог говорит, нет, ты изречешь то, что я тебе скажу. И он три раза благословлял Израиль. И царь Валак не понял, говорит, ты чего, я тебе такие деньги предлагаю, а ты вместо проклятия благословляешь его. И он говорит, знаешь что, этот народ живет обособленно, у них нет ни блуда, ни идолопоклонства, у них нет оккультизма, они Божьи люди. Никто и ничто не может им навредить, Бог защищает их. И тогда враг, ненавидя Божий народ, так или иначе, дал идею этому в кавычках пророку, чтобы он научил народ Израиля впустить в грех в себя, соблазнил их. И те открылись. Вот об этом тоже говорит Слово Божие. В книге Откровений мы читаем об этом, 2.14. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали». Мы знаем, что незаслуженное проклятие не сбудется. Если к человеку пришло проклятие, значит, он его заслужил. Вот о чем речь. Значит, он все сделал для того, чтобы зло пришло в него. И как ответ, как плод зла внутри человека, проклятие. Поэтому всякий раз, когда человек выбирает жить в сознательном грехе, он снимает с себя одежду праведности. Он просто обольщенный грехом, не понимает, что он становится обнаженным полностью перед врагом, который и так намного сильнее его. Нагим стоит, открытым для всех вражеских атак. Поэтому нам, верующим, сказано, чтобы мы уходили от всякого запинающегося греха, чтобы мы не оставляли в себе место дьяволу. Иисус призвал нас к себе, Он призвал нас в свое царство. Это царство праведности, мира и радости во Святом Духе. Это царство любви. Он оставил нам учение, понятное для всех нас. Он не хочет, чтобы мы не смешали его с какой-то философией. Знаете, много разных мыслей в этом мире, много разных учений в этом мире. Но есть одно учение – истина Божьего Слова. Если мы начинаем смешивать истину с учением этого мира, мы обязательно погибнем. Поэтому гуманизм, национализм, расизм, что бы то ни было, все эти измы, если мы начинаем впитывать их вот, и начинаем жить в соответствии с ним, вроде бы и Слово Божие есть, но еще и вот этот дух этого мира, то тогда мы искажаем истину и погибаем. Поэтому будьте внимательны. Иисус учит нас молиться и любить людей, всех, даже врагов. Он сказал тоже, что «люби ближнего твоего, и как сказано, вы слышали когда-то в учении, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». В мире, в котором мы с вами находимся, так не поступают, так не учит этот мир. Мир учит зуб за зуб. Ну, в общем, тебя ударили, и ты ударь. Господь говорит, ударили по одной щеке, подставь другую. То есть это противоположное учение, и мышление противоположное. В то же время, там, где есть какое-то зло, и оно выкручивается, люди, пропитанные гуманизмом, просто начинают, готовы им все простить. В то время, как Господь говорит, нет, нет, эти люди достойны наказания, и пусть они получат его, потому что, проходя наказание, они извлекут урок, важный в своей жизни, чтобы больше так не делать. Легко любить и молиться за тех, кто тебя любит. Легко говорить о терпении, когда никто тебе не причиняет боль. Но когда реальные приходят хулители, гонители, обидчики и начинают причинять боль твоей душе, боль твоему телу, вот в те моменты сможем ли мы сдать экзамены? Именно в моменты испытаний мы сдаем экзамены. И именно в такие моменты Иисус и ожидает от своих последователей, что они будут приносить плоды правды. Когда у нас все хорошо, он и не ждет, что мы прям так будем вот, в терпении все проходить, потому что в эти моменты нам не нужно включать терпение, в эти моменты нам не нужно прощать никого. У нас все хорошо. Но нас Господь готовил не к такому штилю в жизни. Он нас готовил к бурям, Он нас готовил к разным вызовам. И поэтому... Если сегодня, в эти времена, в которые мы живем с вами, мы можем быть атакованы разным бесовским влиянием. Одно из них – это ложь, другое – это страх. Может быть, это ненависть, может быть, это чувство вины. Каждый из нас все равно чем-то из этого атакован. Наши чувства и мысли начинают... Просто метаться, знаете, мысли скакуны, мы не знаем, услышали одну информацию, начинаем так реагировать, услышали другую, начинаем по-другому реагировать. Если в таком состоянии мы начинаем хоть что-то говорить или писать, сегодня люди много пишут, это тоже разговор, это тоже послание из твоего сердца окружающей среде, окружающим людям. Но в таком состоянии метания и непонимания воли Божией, и непонимания, где добро и зло, мы вряд ли сможем хоть кому-то помочь. А вот навредить сможем. Во-первых, себе. Потому что в таком состоянии, когда мы начинаем реагировать и резко, не помолившись, не успокоившись в свое сердце, начинаем вещать чего-то, мы можем стать лжецами, можем стать сплетниками. И многие стали, к сожалению, если кто-то увлекается в интернете всякими соцсетями, там все это есть. Может быть, мы станем судьями и пораним ближних людей. Тоже это происходит вовсю. Я думаю, что такие времена были, когда Господь вообще хотел, чтобы мы с вами замолчали, друзья. Просто заткнули рты свои и пальцы свои, может быть, скотчем склеили. Вот-вот. И просто молчали, искали воли Божией. Поэтому мы приглашали, дорогие, приходите на молитву. Потому что Бог здесь что-то делал в течение 3 вечеров с нами. Мы порой даже не знаешь, как молиться. Ты не знаешь, как вести даже эту молитву. Потому что ничего не понятно до конца. Но что понятно, что надо просто успокоиться в Боге. Что понятно, то это то, что Бог точно знает, что происходит. И ничего не происходит без Его ведома. У Него по Его величию, множеству славы ничего не убывает. Он контролирует все, Он не бросил этот мир. А вот мы порой начинаем в крайности бросаться. Давайте помнить, что за каждое сказанное, или добавлю сегодня актуально, написанное то же слово, мы дадим отчет. Оно было написано в каком духе? Однажды Иисус вернется за нами и заберет нас на небо. Где Он? Куда заберет? В совершенный мир. Мир любви, где нет зла вообще, где нет ненависти, никакого насилия, никаких войн, ничего нет. Но пока мы живем на земле, и Он предупреждал, что будут голод, будут болезни, будут войны. Кто из нас не знал об этом? Когда что-то случается подобное, почему мы начинаем охать, вздыхать, как будто Иисус нас ничему не учил? Может быть, мы неправильно читаем Библию, может, мы думаем, что это сказка какая-то, но вроде бы учились основная масса из нас в библейских школах, курсах каких-то, нас учили, что это не выдумка, что это не басни там Крылова. Вообще, это Слово Божье, оно истина. Оно обязательно исполнится. Как тяжелые моменты Писания, так и радостные моменты. Все исполнятся. Да, запятой. Поэтому, когда мы сегодня читаем Библию, я хочу вам, может быть, сказать, читайте ее, как там написано. И вот если это написано, если сказал Иисус, вас, меня гнали и вас будут гнать, будьте добры, приготовьтесь к гонениям. Не думайте, что мимо вас они каким-то образом пройдут. Потому что Иисус ведь, еще раз я говорю, Он именно и ожидает, что в такие моменты мы сдадим экзамен. Если мы его сдадим, наше сердце утверждается. Если не сдадим, зло проникает внутрь нас. Понимаете? Не сдать экзамен – это, в общем-то, принять дух этого мира и жить, и поступать, и говорить в соответствии с тем, что говорит этот мир. Вот он о чем пишет, Матфея, 24 глава 6 стиха. «Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Думаешь, Господи, когда же это, ну тут одно за другим просто тянется, думаешь, ну вот остановись здесь, Господи. Нет, он дальше идет, да. Дальше. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Слава Господу, хоть одно позитивное слово в этом учении. Но когда Господь его говорил, Он ведь не говорил с тем, чтобы мы напугались и просто голову под подушку засунули и сидели. Он говорил с тем, что когда это случится, будьте готовы. Мы что, не проходили голодные времена? Все, кто с 91-го года живет на этой планете в разуме, в здравом, вы все знали, как вы остались в мгновение ока без накоплений, если они у кого-то были. Голодные времена проходили тут у нас каждые 5 примерно лет. Кризис за кризисом. Я тут говорю, это еще не конец. Это все нормально, это начало, короче. Начало чего? Болезни, пандемия, отлично, Так что еще? Мы вроде как вот в пандемии жили какое-то время. И если где-то она идет, говорят, в России закончилась. В любом случае, мы точно знаем, что сейчас уже никто не думает об этом. Что какие-то другие времена, услышите о войнах, о военных слухах. Где-то будут слухи, а где-то настоящие войны. И он говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Он обращается к кому? К своим ученикам. Он вообще не говорит здесь о неверующих. Он говорит, ученики, беззаконие настолько будет умножаться в мире, что вы поддадитесь этому. Многие, меня пугает это слово «многие», вот если честно. Как нужно тогда сегодня нам быть со Христом, чтобы вот не быть в числе этих многих? И сколько многие, сколько это людей? Я не знаю. Но он говорит, охладеет любовь. Враг пытается разными способами разрушить нашу веру, разрушить наше единство. Цель его атак, чтобы христиане охладели в любви. Охладевание в любви, что оно приносит нам? Наши сердца делаются фальшивыми и жестокими. Мы искажаем истину, мы перемешиваем ее с философией этого мира, и мы вообще становимся нечувствительными к боли других. Иисус говорил против закваски фарисейской, саддукейской, он вообще называл это лицемерием. Что это такое, как вот под словом фарисеи лицемерие подразумевается? Что это такое? Это значит, что у определенных людей, которые называют себя богобоязненными людьми, такими последователями, у них все внешне выглядело хорошо, а внутри все не так было. То есть они были побеждены злом, но прикидывались, что они вот такие крутые, все у них хорошо. Они считали себя праведными, богобоязненными, но внутри такими не были. Иисус говорит в Матфея 23 главе, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищений и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Когда мы охладеваем в любви, мы уподобляемся вот такому контингенту людей. Мы можем продолжать ходить в церковь. Мы можем даже, может, десятины, может быть, давать пожертвования. Мы, может быть, даже поем для Бога. Но внутри совсем другое. Поэтому больше всего хранимого – храни сердце твое, из него источники жизни. Проверяй себя. Вот когда сегодня будет вечеря у нас, проверяй свое сердце. У каждого сегодня будет возможность проверить, верю ли я, в правильной ли я вере. И это возможно только, когда мы тянемся ко Христу, когда мы в Нем. Иисус предупредил нам, что когда это время наступит, Он говорит, не ужасайтесь. Не бойтесь этого времени, пусть оно не застигнет вас врасплох. Потому что нам нужно противостоять этим атакам, у нас есть власть для этого, у нас есть сила, пока мы с Богом вместе. Для победы над злом нам нужно иметь сердце Христа. Нам нужно свои сердца синхронизировать с сердцем Бога, подчинить себя. Нам нужно пленить свои мысли в послушании Христу, а не в послушании этому миру, в послушании Его истине. Его воля – закон для всех христиан. Давайте посмотрим 4 вида атак я выписал, с которыми сегодня, ну, большинство, по крайней мере, людей сталкиваются. Первое – ложь. Это любимое оружие дьявола. Вот так он соблазняет. Правда ли сказал Бог? И он подвергает сомнению истину. Если мы с вами сегодня поддадимся лжи, поддадимся системе этого мира, его мышлению, его информации, которую он несет, то мы можем стать вот этими лжецами, клеветниками, сплетниками. Второе его оружие – страх. Много людей напуганы. Страх разрушает веру, он парализует верующего. Верующий вместо того, чтобы двигаться с Богом и вообще плоды приносить, он прячется, он боится. В основном страх связан сегодня с безопасностью, ну, прям вот жизни, люди боятся за свою жизнь или за свое здоровье, они атакованы, может быть, физически здоровьем, или материальным обеспечением, как вот сегодня мы видим, что нам санкции объявили там, и вот как мой бизнес летит, что я буду делать. Да то же, что и раньше. Уповай на Бога. Ничего другого и не нужно делать. В этом ты все и заключается. Если ты в благоприятное время следовал за Богом, то в трудные времена еще больше за Ним следуй. Ничего нового здесь и не нужно выдумывать. Доверься все свое обеспечение, защиту, здоровье своих детей. Все доверь в Божьи руки. И сам за Ним следуй. Не паникуй. Третье. Крайний национализм. Все нации от Бога утверждены. Это Бог их дал. Каждая нация замечательная. Но когда национализм, он берет свое начало в патриотизме, я горжусь своей страной, я горжусь людьми, с которыми я живу, мне честь и радость жить, например, вот здесь. Но когда она извращается духом этого мира, она приводит человека к гордости, превозношению над другими, что влечет за собой ненависть, человека-убийца. Люди убивать начинают на основании вот извращенного такого патриотизма. И четвертое – осуждение. Вот это может быть вообще, я скажу, в большей степени то, что мы с вами могли испытать и быть атакованными. Вот этим духом. Помните, кем назван дьявол? Клеветником братьев. Клеветник что делает? Он приходит и лжесвидетельствует. Он лжет. Он осуждает. Поэтому, когда вы испытываете, вот что такое осуждение? Мы совершили какой-то поступок, и потом к нам приходит осознание его, и мы чувствуем вину и стыд. Когда наша совесть осуждает нас через истину, то Святой Дух приходит, Он ведет нас к покаянию, после чего Господь нас прощает, освобождает, исцеляет, восстанавливает нас. И это работа Божья. Но когда мы живем в осуждении за то, чего мы, конкретно ты, подумай вот сейчас о себе, я конкретно вот это не совершал, тогда почему я позволяю кому-то из людей или какому-то духу, действующему через этих людей, быть в осуждении? На основании какой информации? Это Бог меня приходит, осуждает, или это люди меня осуждают? Вот здесь очень важно обратить внимание, кто, почему. Потому что Господь всегда дает выход раскаявшемуся грешнику за конкретный поступок. И потом дает ему прощение и восстановление, чтобы человек не жил в духе осуждения. Дьявол всегда осуждает, не давая человеку голову даже поднять на небо, не давая ему никакого выхода. Иисус есть путь, Он всегда дает выход, а дьявол – тупик. Поэтому если ты чувствуешь, что ты подпал под давление осуждения через информацию, которую ты где-то принял, брат и сестра, освободитесь от этого духа. Осуждение может привести христианина к полному обесцениванию себя как любимого Божьего дитя. И ему трудно себя простить. За что, не знаю только. Ну просто вот он принял не то, что пришло от него, от Бога для него. Живя в осуждении, христианин перестает приносить плод. Никто из нас не виновен в том, что сейчас происходит в Украине, хочу сказать. Поэтому, если кто-то считает себя виновным, то тогда покайся перед Богом, позволь Духу Святому тебя восстановить и не живи в осуждении. Слышите меня? Я просто запрещаю этому духу атаковать Божий народ. Враг изыскивает пути, чтобы нас обвинить и оклеветать. Не давайте место дьяволу, братья и сестры. Кто бы вас ни обвинил в эти дни, знайте, что это делалось не Божьим духом. Возможно, это делалось людьми, которые в отчаянии, в боли. Да, мы можем им сострадать, сочувствовать, молиться за них. Можем за них ходатайствовать, взывать к Богу. Но осуждение от них принимать мы не имеем права, если мы хотим двигаться за Богом верно. Итак, покуда я говорил, что да, в этом мире у нас не всегда будет спокойная жизнь. Вот смотрите, что еще Иисус говорил в Евангелии от Луки, 21 главе, с 25 стиха. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Море – это люди. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». И тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке с силой и славой великую. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Иисус сказал, что в конце люди разделятся на две категории людей. Одни будут издыхать от страха, а другие будут уповать на Господа, продолжая исполнять Его волю. Как вот ни в чем не бывало. Как ни в чем не бывало. Знаешь как, тебя атакуют, а ты так, отойди от меня. И продолжаешь двигаться дальше. Тебя осуждают, а ты убирайся. Вот. Может быть, какой-то дух ненависти на тебя приходит. Ты убирайся от меня, я следую за Богом. Понимаешь, ты движешься и движешься и движешься. Прими решение сегодня исполнять волю Божью во что бы то ни стало. И нам нужно с вами сегодня что исполнять? Заповеди Христа, исполнять заповеди Христа. Какие у Иисуса основные были заповеди? Что Он хочет делать? Что Он нас учит? Прощайте, говорит. Кто-то причинил тебе боль, через кого-то ты принял осуждение. Прости этих людей. Возможно, у них были свои мотивы, чтобы так делать, но ты имеешь право их простить. Это поможет тебе освободиться, кстати, вот любому человеку. Поэтому проклинали ли тебя или осуждают тебя, прощай этих людей и двигайся за Господом. Потом что еще? Молиться. Мы можем молиться за людей, вообще за себя молиться, за страну молиться, за этот мир молиться. Бог призвал нас к молитве, в общении с Ним, во-первых. Уже прошение и ходатайство – это вторая часть. А первая часть, когда мы просто общаемся с Богом и открываем Ему свое сердце и говорим, что у нас там внутри, радости, горести, там, мечты, разочарования, не знаю, что угодно. Мы просто общаемся с Богом. В этом мире нет ничего сильнее, чем молитва верующего. Этого оружия нету ни у президентов, ни у министров, ни у губернаторов, ни у кого. Молитва – это одно из самых потрясающих сил, которые работают. Почему? Потому что за ответом стоят не люди, а Бог, который ответит обязательно. Но ответит, может быть, не так, как мы думали во время молитвы, и не в те сроки, когда мы думали, но ответит так, что нам это понравится. Аминь. Помните в книге Деяний, по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, говорили Божье Слово с дерзновением. Вот к такой молитве, может быть, нас Господь и призвал. Вот так в трудные времена и нужно молиться, собираться вместе, взывать к Богу, и мир может быть потрясен молитвой. Это оружие, которое в этом мире еще не изобрели и не изобретут. Его Господь дал. Итак, молясь, мы показываем, что мы уповаем не на себя, не на свои планы и волю. Мы уповаем на Бога. Аминь. Потому что Он и учил нас. Не моя воля, а Твоя да будет. Это значит, в молитве, если когда ты молишься, и Господь не отвечает, возможно, это не была воля Божья. Или Он ответил, но не так, значит, ты неправильно понял Его волю. Но Он ответит самым наилучшим образом. Третье, что нам нужно делать, друзья, проповедовать Евангелие. Иисус есть путь, истина и жизнь. Он не перестал спасать людей. Он благовествовал сам, когда жил на земле, в любое время, в любом месте, любым людям. Помните, в доме Матфея собрался, где люди, грешники просто, они пили там, гуляли, может, они ругались нецензурной бранью, а он все равно там был, и он что-то им говорил там, не просто сидел и смотрел на них. Он общался с язычницей, помните, да, с самарянкой, и с ней, и ей проповедовал. Потом в город с ней пошел, там весь город почти покаялся, да, ну, селение то. Потом он проповедовал, когда висел на кресте. Даже в тот момент он спас одного из разбойников. Всегда он использовал время, вот в любых ситуациях. Смотрите, никто и ничто не могло помешать Иисусу исполнять волю Божью. И даже тот факт, что он жил под римским гнетом, апостолам никак не помешало исполнять волю Божью, живя под оккупантами. Вообще никак. Рим всем тогда владел физически. А они знали, что в духовной сфере никто ими не владеет, кроме Бога. И у них есть такое оружие, извините, какого нет у Рима. И четвертое, что нам нужно делать? Помогать нуждающимся. Помогать нуждающимся людям, проявлять любовь, сострадание, милосердие, приносить утешение людям, которые в этом нуждаются. Может быть, эти люди наши родственники или наши друзья. Может быть, это дальние люди, которые нуждаются в нашей помощи. В Евангелии от Матфея, 25 главе сказано, «Ибо я алкал я, и вы дали мне, есть жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был». И вы пришли ко мне. Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Он вообще о братстве говорит здесь. Вы сделали это мне. Вот это то, что нам с вами тоже, для чего наше сердце должно быть открыто. И вот с таким пониманием прощения, в молитве, с таким пониманием, когда нам необходимо проповедовать Евангелие и помогать нуждающимся, нам и нужно действовать. Дальше. Сегодня многие люди попали в трудные ситуации. Давайте поможем им, насколько можем. Внесем свою часть. Может быть, они далеки от нас, и мы не знаем. Может быть, это близкие люди. Но мы что-то можем сделать для них. Давайте поступать по тому, как Иисус учил нас. И как бы больно и плохо нам не было, давайте держаться Иисуса. Мы понятия не имеем, что завтра придет на эту землю. Уже после всех последних событий ты даже вообще не знаешь, что нас ждет. Но Иисус об этом предупреждал. Все, что придет, это не то, о чем Иисус не предупреждал. Слышите? Мы ничего такое не встретим, что скажем, Господь, а что за дела-то? Ты даже не сказал мне, что я с этим могу встретиться. И помните, что только Божья истина может сделать нас свободными. И только Бог может успокоить наше сердце. Псалом 61, 6 стих тоже и ниже. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Автор псалма, вообще Дух Святой, призывает нас надеяться на Бога как в мирное время, так и в непростое, голодное, может быть, время, когда какие-то язвы пришли на мир, когда войны пришли на мир. Надейтесь на Него во всякое время. В Псалме 26, в 3 стихе, потрясающее место тоже. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». То есть, чтобы внешне не пришло на меня, я не позволю этому злу проникнуть внутрь моего сердца, в мое мышление не позволю проникнуть. Это не значит, что я никогда новости не могу посмотреть, потому что нельзя оторваться совсем от мира. Но я не позволяю этой информации созидать во мне правила и пункты, как я должен действовать. Я просто все фильтрую и доверяю Богу. Нам нужно помнить, чьи мы солдаты. Мы с вами солдаты Христа. Мы граждане Царства Небесного, ну и России, конечно. Уже вторично, потому что мы теперь Бог нас призвал к себе, но оставил в мире. Но приоритетнее для нас Царство Небесное и Его конституции и законы, которые основаны на учении Христа. Его ценности и принципы для нас важнее. Уже ценности и принципы страны второстепеннее. Но те ценности и принципы страны, которые не противоречат Божьему Слову, им тоже да и аминь. Но то, что противоречит, нужно отсекать от себя, потому что это может быть использовано дьяволом, чтобы зло вошло в сердце. Апостол пишет, Павел, оружие наше не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Не люди являются нашими врагами, никогда и не были, если мы стали христианами. Сатана, враг душ человеческих во все времена, наш враг. Он человек-убийца от начала. Иисус ожидает, что мы с вами будем приносить плоды вот в это время, в трудные моменты нашей жизни. Мы не ослабеем, но мы даже укрепим рядом с нами стоящих людей, независимо от всяких вызовов, катаклизмов, нам нельзя перестать следовать за Богом. Почему я еще раз говорю? Чего бы мы ни услышали сегодня, завтра с вами, мы все равно это не понимаем. Мы не понимаем причины, почему это происходит до конца. Мы не знаем, как это происходит, так, как нам сказали в новостях или не так. Мы все равно не знаем. И если ты себе держишь такую пометку, то тогда это поможет поставить фильтр и держать свое сердце в истине Божьей. Обстоятельства, которые выпадут на благо, ну, выпадут нам, они будут содействовать на благо, какие бы они ни оказались, на благо всем любящим Бога. Все будет содействовать ко благу, потому что мы не позволим злу проникнуть в себя. Две системы ценностей. Я просто недавно перечитал пророчество Лестера Саммерла, и он говорит, что будут две системы ценностей, более ярко выраженных, как никогда. Одна система ценностей Божьих, а другая система Антихриста. Для всех людей в мире одинаково это будет. Выбор нужно сделать, в чьей системе ты хочешь быть. Если ты выбираешь систему Божью, то тогда узнай, что Бог говорит, и действуй так, как Бог говорит, все. И тогда мы будем побеждать зло добром. Последнее место из Писаний, очень благословенное для всех нас. Исаия 60 глава, 2 стих. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Давайте поднимемся, друзья. Тьма покроет землю, мрак народы, а над тобою воссияет Господь. Ну, Господь всегда утешает свой народ. Он всегда приводит и показывает нам выход, всегда дает нам понимание, что в итоге мы с вами сейчас знаем конец. Мы о нем читаем, слышите меня? Мы читаем сейчас, что произойдет, и вообще, чем все закончится. Если ты еще не знаешь, просто начни читать Слово Божье. И ты увидишь там, что однажды зло будет наказано окончательно, и источник зла будет свергнут, как бы сказано, устами Господа Иисуса он будет разрушен. Это конец всего. Ждет нас всех, уповающих на Господа. Слава, радость, праведность и мир, любовь вечная. Вот эти ценности. Мир никогда не предложит ничего человеку лучшего, чем то, что Бог предложил. Но чтобы сейчас устоять, нужно верить, друзья. Я хочу, чтобы мы вместе с вами помолились. И чтобы ты в своем сердце и своими устами тоже скажи, какому царству ты хочешь служить, принадлежать какому, какой системе ценностей ты хочешь принадлежать сегодня. Скажи это Богу и попроси Его, чтобы, если пришло какое-то зло, пусть оно удаляется от тебя. И попроси Его научить тебя побеждать зло добром. Для нас добро – это сам Иисус Христос. Слышите меня? Мы можем победить зло только окунувшись в Него, никак иначе. Дорогой наш Господь, мы славим Тебя в этот день. Спасибо.
Данная запись сделана местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской Слова Жизни города Нижнего Новгорода. ИНН 52 600 52 114, ОГРН 102 52 00 19 613.